Под пальцами у меня шелестели цветные диаграммы, чертежи, анализы, спектрограммы. Чем больше углублялся я в потрепанный фолиант, тем больше математических формул мелькало на мелованных страницах. Можно было подумать, что наши сведения об этом представителе класса метаморфа, который лежал скрытой темнотой ночи в нескольких метрах под стальным днищем станции, являются исчерпывающими. Я с треском поставил увесистый том на полку и взял следующий. Он делился на две части. Первая была посвящена изложению экспериментальных протоколов бесчисленных опытов, целью которых было установление контакта с океаном. Это установление контакта служило источником бесконечных анекдотов, насмешек и острот в мои студенческие годы. Средневековая схоластика казалась прозрачной, сверкающей истиной по сравнению с теми джунглями, которые породила эта проблема. Первые попытки установления контакта были предприняты при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обе стороны, причем океан принимал активное участие в работе этих аппаратов. Но все это делалось в полной темноте. Что значило «принимал участие»? Океан модифицировал некоторые элементы погруженных в него установок, в результате чего записанные ритмы импульсов изменялись. Регистрирующие приборы фиксировали множество сигналов, похожих на обрывки гигантских выкладок высшего анализа. Но что все это значило? Может быть, это были сведения о мгновенном состоянии возбуждения океана? Может быть, переложенные на неведомый электронный язык отражение земных истин этого океана? Может быть, его произведение искусства? Может быть, импульсы, вызывающие появление его гигантских образований, возникают где-нибудь в тысячи миль от исследователя? Кто мог знать это, коль скоро не удалось получить дважды одинаковые реакции на один и тот же сигнал? Если один раз ответом был целый взрыв импульсов, чуть не уничтоживший аппараты, а другой — глухое молчание. Если ни одно исследование невозможно было повторить. Все время казалось, что мы стоим на один шаг от расшифровки непрерывно увеличивающегося моря записей. Специально для этого строились электронные мозги с такой способностью перерабатывать информацию, какой не требовала до сих пор ни одна проблема. Действительно, были достигнуты определенные результаты. Океан — источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов, говорил как бы языком математики. Некоторые типы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, теории множеств. Удалось выделить гомологи структур, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к выводу, что перед ними мыслящее существо – что-то вроде гигантски разросшегося, покрывшего целую планету протоплазменного моря мозга, которое тратит время на неестественные по своему размаху теоретические исследования сути всего существующего, а то, что выхватывают наши аппараты, составляет лишь оборванные, случайно подслушанные обрывки этого продолжающегося вечно в глубинах океана, перерастающего всякую возможность нашего понимания гигантского монолога. Одни расценивали такие гипотезы как выражение пренебрежения к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, но что можно понять, как воскрешение старой доктрины «ignoramus et ignorabimus» — «не знаем и не узнаем». Другие считали, что это вредные и бесплодные небылицы, что в гипотезах математиков проявляется мифология нашего времени, видящая в гигантском мозге, безразлично электронным или плазменным, наивысшую цель существования, итог бытия. Другие еще, но исследователей и теорий были легионы. Впрочем, кроме установления контакта, существовали и другие проблемы. Были отрасли солеристики, в которых специализация зашла так далеко, особенно на протяжении последней четверти столетия, что солерист-кибернетик почти не мог понять солериста-симметриодолга. Как можете вы понять океан, если уже не в состоянии понять друг друга? Спросил однажды шутливо Вейбек, который был в мои студенческие годы директором института. В этой шутке было много правды.